Бекки Чейз. Подмена. Эпиграф. Свободен лишь тот, кто может позволить себе не лгать. Альбер Камю. События, описанные в этой книге, являются художественным вымыслом. Все совпадения с реальными географическими названиями и именами людей случайны, а отсылки к армейской терминологии и уставу вооруженных сил США – трактованы в угоду сюжета. Пролог. В свои 18 Мара Кейн умела все. Метко стрелять, разбирать и собирать снайперскую винтовку, прыгать с парашютом, ездить верхом, погружаться с аквалангом, драться на ножах. Но 10 лет подготовки пошли прахом. Вместо элитной военной службы Мара попала на металлический стол морга. Огонь не тронул ее лица, лишь опалил пышные волосы. Темные глаза были закрыты, а пухлые губы плотно сомкнуты, словно она пыталась сдержать предсмертный крик. Тело лежало на расстоянии нескольких ярдов от меня, но я так и не смогла подойти поближе. Страшно видеть обезображенную копию самой себя. Мы с детства пользовались этим сходством, чтобы разыграть родителей или соседей. Но теперь уже никто не спутает близняшек Кейн.
«Да, это Ванесса», —
прозвучал хрипловатый голос у меня над ухом. Я поежилась. Неприятно, когда тебя хоронит собственный отец. И стыдно, потому что я не могу заплакать. Мама на моем месте рыдала бы как безумная, а я продолжала моргать сухими ресницами.
«Примите мои соболезнования».
Патологоанатом прикрыл лицо Мары простыней. Стоящий за его спиной детектив тихо кашлянул, привлекая внимание.
«Мне очень жаль беспокоить вас в такую минуту, мистер Кейн, но я вынужден спросить».
Еще по пути в полицейский участок нас предупредили, что в крови Мары обнаружены наркотики. Вопрос, где она могла их достать, не стал неожиданностью, но я все равно вздрогнула. Вдруг в полиции решат проверить ДНК, и подмена раскроется. Мы с отцом по очереди высказались. И я, и он были уверены, что сестру накачали умышленно. Детектив придерживался того же мнения, и после дежурной фразы о том, что на поиски убийцы брошены все силы округа, нас отпустили. На парковке я скрестила руки на груди, чтобы унять трясущиеся пальцы, и посмотрела на отца. «Ничего не получится. Я не умею притворяться».
«Ванесса, мы это обсуждали».
Он устало потер лоб.
«Ты должна. Не забывай. На кону твое обучение в Гарварде».
Знал, на чем сыграть. Я раздраженно стукнула кулаком по крыше машины. Глава первая. Крыша ангара излучала жар. Даже камуфляжная сеть не спасала. Не знаю, кому пришло в голову развернуть тренировочный лагерь в Аризонской пустыне. Даже весной здесь настоящее пекло. Помимо военных, вокруг толпилось около 20 подтянутых парней и девушек. Как и у Мары, за плечами каждого были годы подготовки, в моей же копилке всего полтора месяца. Формально и я занималась с детства. Тогда отец еще надеялся на двойную отдачу и тренировал нас обеих. Но эти полузабытые пробежки и спарринги не стоило брать в расчет. Глядя на накачанные тела соперников, я в очередной раз поняла, что зря согласилась выдать себя за сестру. Мне не место в экспериментальной программе. Я вытерла пот со лба. Ворота открыли настежь, а от кулера с водой меня по-прежнему отделяла рамка металлодетектора. Найти бы того, кто проектировал этот чертов КПП, и часик подержать на раскаленной сковороде. Глядишь, научился бы думать о людях. До перелета я наивно полагала, что обучение будет проходить в Вирджинии или Северной Каролине, где тренируются спецназовцы. Но ответственные за программу почему-то решили использовать старую военную базу под Фениксом. Впереди в очереди стояли трое парней. Один из них, улыбчивый блондин в футболке с губкой Бобом, то и дело оборачивался и с интересом смотрел на меня. Двое других шепотом обсуждали фигуру проверяющей. Ее выдающийся бюст не скрывала даже застегнутая куртка. Игнорируя сальные взгляды, женщина продолжала ощупывать ноги коротко стриженной брюнетки. «Эй, верните!» – неожиданно взвелась девушка. Проверяющая вытащила у нее из потайного кармана сотовый телефон.
«Вы знаете правила».
Из-за рамки вышел пожилой мужчина с нашивками сержанта.
«И умудряетесь их нарушить, даже не начав обучение. Немедленно покиньте помещение, мисс Гомес».
Девушку вывели из ангара. Хмурый сержант вернулся к мониторам. Я понимала причины его раздражения. Программу еще не анонсировали в прессе, и вероятность, что кто-то из особо болтливых сольет информацию раньше времени, могла спровоцировать лишний шум. Неделю назад я старательно подделала закорючку Мары на соглашении о неразглашении. Запрет на пользование средствами связи был его частью.
«Следующий», —
скомандовала проверяющая. К ней тут же шагнул один из перешептывающихся парней с длинной кудрявой челкой.
«Я весь ваш, мэм».
Очередь продвинулась, но не уменьшилась. Люди продолжали прибывать. В ангар въехал новый микроавтобус, из которого выгрузились еще пятеро. Трое военных и две девушки с чемоданами.
«А в штанах не хотите посмотреть?» –
наседал на проверяющую кудрявый.
«Я посмотрю».
Женщину оттеснил темнокожий амбал.
«Что ты там говорил про штаны, малец?»
С другой стороны рамки послышалось громкое фырканье. Смеялись те, кого уже успели проверить. Кто-то даже причмокнул губами.
«Эй, Айван, расслабь булки, тебе понравится».
Я укоризненно покачала головой. Нашли время для шуток. Дождавшись своей очереди, я без лишних вопросов прошла через рамку металлодетектора и смогла, наконец, подобраться к кулеру. Вода в нем оказалась слишком теплой, но я поняла это, лишь осушив второй стаканчик. Стоявшие возле меня парни снова оживились. Прибыл очередной микроавтобус.
«Еще трех цыпочек привезли», —
Айван ткнул приятелю в бок.
«Как тебе вон та, рыжая?»
«Хоть кто-то из этих недоумков понимает, зачем мы здесь?» Я выбросила стаканчик в мусорный бак и двинулась к конвейеру. На нем показался мой чемодан. Снимая его с движущейся ленты, я зацепилась колесиками за металлический скос. От рывка из кармана вывалился плеер, но его тут же подхватил губка Боб и протянул мне.
«Привет, я Макс».
«Мара».
«Я в курсе».
Улыбка стала еще шире. «Черт, и как теперь себя вести?» «Хотя, зачем представился, если знал Мару?»
«Я брат Спенсера», —
пояснил Макс, заметив мое недоумение.
«Помнишь такого?»
«Уже легче. Со Спенсером Уоллисом сестра встречалась в прошлом году». «Это было 100 лет назад», — хохотнула я, копируя интонации Мары, и осторожно огляделась по сторонам.
«Не ищи, его здесь нет».
Лицо Макса заметно погрустнело.
«Мы должны были приехать вместе, но он разбился на байке 3 недели назад».
«Еще одна смерть. Неприятное совпадение. Или очередной знак, что не стоило ввязываться». Я поежилась и с трудом выдавила дежурное соболезную.
«Ну-ка, посторонитесь».
Между нами протиснулся смуглый взъерошенный парень и, вытащив из-под чьей-то сумки розовый чемодан, передал его стройной мулатке в обтягивающих джинсах.
«Держи, красотка. Кстати, я Блейз».
«Шазза!» — кокетливо улыбаясь, мулатка пожала ему руку.
«Слышал, у вас тоже случилось несчастье?»
— не отставал от меня Макс. Я не успела ответить. Военные повели нас к автобусу, чтобы отвезти на базу. На открытом солнце стало еще жарче. Закинув чемоданы в багажное отделение, мы торопливо поднялись в салон. Широкоплечий темнокожий парень, усевшийся рядом, не пытался со мной заговорить. Да и я не рвалась общаться, предпочитая смотреть в окно. Вдоль дороги тянулась проволочная изгородь, за которой не было ничего, кроме песка, редких кактусов и деревьев юкки. На горизонте виднелся горный массив, такой же безликий, как и вся пустыня. Ни одного города поблизости, даже крупные магистрали остались в стороне. И в таком живописном месте мне предстоит провести 6 недель. Въехав на территорию базы, обнесенную высоким забором, автобус остановился. Возле ворот начиналась трибуна стадиона, в центре которого вместо привычного газона находилась баскетбольная площадка. Нас высадили прямо на беговые дорожки, где кто-то предусмотрительно соорудил навес и поставил короб, наполненный бутылками с водой. Не дожидаясь разрешения, мы их разобрали.